эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог с нами связаться и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может быть вопрос трудный, вот вопрос, который мешает вам обрести веру, вопрос, который делает в ваших глазах христианскую веру какой-то неубедительной, там, сомнительной, что-то, что мешает вам уверовать, что-то, что шатает вас веру, может быть. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Поэтому, пожалуйста, добро пожаловать. И задавать их можно разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm, и можно оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru. Если вы нас слушаете в повторе, можно использовать тот же адрес. Там Сергей, последняя буква Y, как русская У. И можно, да, можно присылать, если у нас в повторе, присылайте на ящик. Я хочу еще раз поблагодарить тех людей, которые нас поддерживают, которые дают нам возможность выходить в эфир. И как поддержать, вы увидите на нашем сайте. В уголке сайта TOSFM есть кнопка. Вы можете поддержать конкретно вот эту передачу. Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худеев, радио Теос. И первая же ссылка, которую вы увидите, будет вести на мою страничку на радио Теос. Добро пожаловать. Мы выходим в эфир благодаря тем людям, которые нам присылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей. И именно благодаря этим людям мы продолжаем звучать в эфире. Так, и вот у нас уже пошли вопросы. Александр спрашивает: я согрешил, согрешили люди моего народа в падшем мире, а животные тоже согрешили. Они почему страдали и страдают? Христиане это отвечают, мол, животное не сравнить с человеком. Подумаешь, страдает, мы же едим животных. Вам не кажется, что это слабое объяснение для Творца, который любит каждую свою тварь? Может, все же Бог это программист, а не любовь? Ну, смотрите, мы знаем, что Бог есть любовь. Мы это знаем из божественного откровения в лице Иисуса Христа, что Бог нам открылся как любовь. Бог любит каждую свою тварь. И мы знаем, что зло в этом мире является результатом человеческого греха. Но не только человеческого. До падения человека произошло еще падение ангелов. Это то, что мы знаем наверняка. Вот это то, что нам известно. Вот это то, о чем мы не строим догадок, мы это знаем из божественного откровения, что человек обладает свободной волей, человек пал, и человеческое падение глубоко исказило все лицо мира. До человека пали часть ангелов. Поэтому мы живем в мире так или иначе глубоко поврежденным грехом. В этом мире падение ангелов и падение человека отражается на всем мироздании в силу того, что Бог наделяет нас властью, Он наделяет нас могуществом, Он наделяет нас возможностью менять мир вокруг себя. И благодаря этому существует добродетель, благодаря этому существует искусство, существует наука, существует очень много хороших вещей, когда мы можем чем-то делиться с другими людьми. Мы можем делиться знаниями, мы можем делиться мудростью, мы можем помогать друг другу. Но когда человек грешит, это оборачивается негативной стороной. Вот как у человека есть возможность возделывать его сад и сделать из этого сада что-то очень хорошее. У человека, но поскольку человек свободен, он может этот сад забросить, он может его разрушить. Свободная воля означает, что у человека есть реальное влияние в этом мире. И вот грехопадение означает, что мы это влияние употребили во зло, и мы тут реально все испортили. Вот это то, что мы знаем из Священного Писания. Священное Писание при этом не останавливается подробно на страданиях животных. Это вопрос, который вообще в Писании не занимает места. Есть довольно глухое место про то, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне, ожидая откровения сынов Божьих. И мы знаем еще, что вообще в центре Священного Писания находится именно человек. То есть там вопрос о животных, он вообще как-то не рассматривается подробно. И тут будет, наверное, безопасно сказать, что мы не знаем точно. Но мы можем строить различные догадки. Мы можем строить различные предположения. И вот, например, можно сказать, что действительно между животными и человеком пролегает огромная разница. И Библия не уравнивает животных с людьми. Однако мы должны обращаться с животными хорошо, потому что дурное обращение с животными – это проявление жестокого сердца, и это, несомненно, вредит человеческой душе. Вот это мы можем сказать более-менее достоверно. В отношении того, что в мире существует там, хищничество, животные друг друга едят, Священное Писание на это не дает ответа, и Священное Писание этим не заморачивается, по правде сказать. Библейские авторы этим как-то не обеспокоены. Вот опять-таки, понимаете, можно ставить разные догадки, но вот что можно сказать с уверенностью, что для библейских авторов то, что львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе, не является причиной сомневаться в благости творения. Что вот это не то, что им кажется чем-то ужасным. Когда приходит блудный сын, закалывают откормленного тельца, там устраивают мясной пир, и у самого Иисуса, ни у апостолов не возникает проблемы с тем, что вот они там тельца закололи и съели. То есть библейские данные, они такие, что у нас ни Господь Иисус, ни апостолы не являются вегетарианцами. Поэтому вот если мы смотрим на Священное Писание, это вот так, что мир, который создал Бог, и даже в том состоянии, в котором он находится, он хорош весьма. Мы чего-то в этом мире не понимаем, но он хорош весьма. Священнописатели не являются вегетарианцами. Иисус не является вегетарианцем. И, ну, вот это то, что мы знаем из Священного Писания. То, что, что там будет в жизни будущего века, что тварь будет избавлена от рабства тления, мы вот это знаем. Как это будет выглядеть в подробностях, но мы вот этого не знаем. Что касается, может, Бог – это программист, а не любовь, понимаете, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И для апостолов важнейшим свидетельством любви Божией является то, что Христос за нас умер и воскрес. И мы можем довериться этой любви. Мы можем на эту любовь положиться. Потому что любые личные отношения и начинаются с того, что я доверяюсь. Я доверяюсь другому человеку. Или в данном случае я доверяюсь Богу, что я просто принимаю. Вот, ну, я много чего не понимаю, я не понимаю, как это работает. Ну, не знаю, я вот там прихожу к врачу. Врач мне прописывает лечение. Я не понимаю, как оно работает. Я не специалист. А в интернете пишут, что врачи вообще там, не знаю, составили заговор, хотят всех убить. Их всех Билл Гейтс подкупил там или еще что-нибудь. Но я верю. Я просто доверяюсь врачу, что вот эти маленькие белые штучки, которые мне надо глотать, мне их действительно надо глотать, мне это пойдет на пользу. Я просто доверяю. Вот мы также призваны доверять Богу, во всех вопросах, даже когда мы точно не знаем. Вот про животных мы точно не знаем. Мы можем строить разные догадки. И, пожалуй, я даже на этом и остановлюсь, потому что точно вот мне божественное откровение на этот вопрос не отвечает. Мы просто призваны в этом отношении полагаться на Бога. Александр, христианские ученые создали наукой научный метод, но атеисты объясняют это тем, что христианский Бог – это Бог пробелов. И тогда было просто недостаточно знаний, поэтому ученые верили. А вот сейчас, мол, все ученые такие продвинутые, поэтому большая часть из них атеисты. Помогите ответить. Христианский Бог – это не Бог пробелов. И вообще это, ну вот, если есть такая линия апологетики, то я с ней не сталкивался, вообще говоря. Я никогда не сталкивался с попытками говорить, мы не знаем, как это произошло, следовательно, это сделал Бог. Нет, конечно. Ученые всегда видели разницу между естественной и сверхъестественной причинностью. Что подводит атеистов, это не развлечение первичных и вторичных причин. Вот мы можем задаться вопросом, почему едет машина. И мы можем ответить на этот вопрос на научном уровне. Мы можем сказать, ну потому что в двигателе внутреннего сгорания, в двигателе происходят определенные химические реакции. В ходе этих химических реакций выделяется тепло, горячие газы, они расширяются, это термодинамика, усилия, значит, они толкают поршень, поршень передает усилие на коленвал, коленвал на привод. В общем, мы можем это объяснить с точки зрения химии, физики и термодинамики, почему эта машина едет. Но мы можем объяснить это по-другому, потому что Иван Иванович повел своих домашних на дачу. И эти два исключения, два объяснения, они друг другу не противоречат. То есть если вы у меня спросите, почему машина едет, а я говорю, а вот Иван Иванович повез своих домашних на дачу, вы вряд ли мне скажете, ха-ха, этот ваш Иван Иванович – это просто попытка заполнить пробел, ваше непонимание того, как работает двигатель внутреннего сгорания. А вот я вам сейчас объясню, как работает двигатель, и вы про этого Ивана Ивановича забудете, потому что он тут лишний. Лишняя сущность. И мы, конечно, понимаем, что нет, не лишнее, что, собственно, природные события, которые описываются законами физики и химии, которые происходят в двигателе, это те средства, которые использует в своих целях Иван Иванович для того, чтобы поехать на дачу. Ну или там аналогичный пример, а почему чайник закипает? Мы можем ответить на этот вопрос на уровне науки, потому что там спираль, она греется под влиянием электричества, вода разогревается, начинает интенсивно испаряться, вот чайник закипел. А мы можем сказать, что я хочу чаю выпить. То есть мы можем описать одно и то же явление с точки зрения того, как оно происходит, с точки зрения чисто научной физической причинности, а мы можем объяснить это с точки зрения цели, замысла человека, который за этим стоит. То есть мы можем описать события с точки зрения чьей-то воли, чьего-то желания, а мы можем описать это как вот такой физический процесс. И эти два объяснения, они друг с другом не пересекаются, они лежат в разных плоскостях. То есть проблема атеистов в том, что они пытаются свести любую причинность к физической и сказать, что если мы можем объяснить на физическом уровне, как это работает, следовательно, мы доказали, что Бога тут нет. Это примерно как если бы они объяснили, что, вы знаете, вот то, что вы сейчас слышите мой голос, это результат действия там, соответствующей аппаратуры, что вот по проводам или через Wi-Fi движется сигнал, он обрабатывается таким-то образом, он подается на динамике или на наушники. Это все можно описать на уровне физики. Следовательно, Сергея Худеева не существует. Ну, я все-таки, видимо, существую, а описание технических средств, при помощи которых до вас достигает мой голос, это Его можно, конечно, сделать, но оно никак не исключает меня, который пользуется этим техническим средством. Точно так же, например, мы можем описать, как происходит дождь там, и снег на уровне метеорологии. Это будет верное описание, оно будет полезным нам для наших целей, но оно никак не отрицает, что дождь и снег посылает Господь Бог. Что касается того, что там Бог пробелов, ученые прошлого не использовали Бога в качестве Бога пробелов. Никогда. Потому что, ну, знаете, часто атеисты говорят, что вопрос, ответ на вопрос, так сделал Бог, он затыкает дальнейшие исследования, потому что зачем объяснять, если Бог так сделал? Но вот ни для Ньютона, ни для Паскаля, ни для Декарта, ни для Лавуазье не затыкал. Они потому что отлично видели разницу между первичной причиной, Бог есть первопричина всего, и вторичными причинами. Там Бог установил определенные физические законы, мы их можем исследовать. То есть я бы советовал обратить внимание на разницу между первичными и вторичными причинами. Что касается технологии изготовления туринской плащаницы, пишет Станислав, то она комбинированная, сочетая в себе сухую термоштамповку по ткани, а также светофотоэкспозицию сквозь рисунок на стекле. По этим причинам все изображения на полотне являются проекциями, а не объемными развертками. Следы крови, если это кровь, нанесены тряпичными тампонами и струйками из реторт. Технология составная, штучная, узкоцелевая. Значит, дорогая, в таком виде в дальнейшем не использовалась. Но очень хорошо. То есть некие предполагаемые у нас средневековые фальсификаторы у нас разработали технологию штамповки по ткани. Какие молодцы. Они также изобрели фотографию, то есть светофотоэкспозицию. Потом они это делали сквозь рисунок на стекле. Потом они еще нанесли кровь с тампонами. Но это невероятно сложно. Понимаете, в чем дело? Это, как вам сказать, очень составное объяснение, каждый из элементов которого просто невероятен. Понимаете, когда некая теория состоит из огромного количества маловероятных элементов, она не выглядит правдоподобной. Что касается технологии составная, штучная, узкоцелевая, ну а в чем проблема? А почему ее забыли? Вот у нас нет других примеров артефактов, которые бы создали по какой-то технологии, а потом технология утрачена. У нас всегда есть много примеров, когда люди изобрели технологию, они ей активно пользуются. Ну, точно так же, если бы вы изобрели технологию, которая позволяет вам делать что-то, что не умеют делать другие люди, на этом отлично зарабатывать, с какой стати вы изготовите один артефакт и про нее забудете? А, Максим, атеисты скажут, что любовь к музыке и красоте – это просто реакция нейронов, никакой сверхценности, кроме удовольствия и биологии, в этом нет. Они скажут, ну, это же будет чепуха. Потому что мы осознаем красоту как ценность, а удовольствие, понимаете, человек может получать удовольствие там много от чего. Но вот, например, великую картину ставят за пуленепробиваемое стекло, чтобы ее было трудно повредить. Ну, недавно там какие-то две активистки обливали супом картину Ван Гога «Подсолнух». Вот им в новости захотелось попасть очень сильно где-то в Англии. И картина не пострадала, потому что она вот находится в таком, значит, боксе, который как раз на этот случай сделан так, чтобы до нее ее не могли повредить. Потому что эта картина считается существенной ценностью. Не потому, что она доставляет биологическое удовольствие. Потому что люди воспринимают красоту как ценность. Ценность и удовольствие – это абсолютно разные вещи. Потому что удовольствие – это не то, что считается ценностью само по себе. И ценность ее невелика, не знаю. Там человек может получить удовольствие, там, не знаю, от рюмки коньяка. Это не делает коньяк выдающимся произведением искусства. Поэтому наше переживание ценности указывает на некоторую реальность, и это наш опыт, который атеизму приходится отрицать. И вот это одна из проблем атеизма. Ему приходится отрицать значительную часть нашего опыта. Напоминаю вам слова Иисуса, что Хуа на него простится человеком, Хуа на Святого Духа не простится, имел в виду, что Иисус и Святой Дух – это равнозначимые, равноценные ипостаси Троицы, не имел в виду, что они тождественны. Но если они равноценные ипостаси, то никакой иерархии цены наказания за Хуа на них не должно быть. Лица у них разные, но сущность одна, иначе вздор и профанация. Почему? Человек, действительно, Сын и Святой Дух, они равноценны в том плане, что Сын есть Бог, и Святой Дух есть Бог. И Хуана Сына, и Хуана Святого Духа есть Хуана Бога, но личная виновность человека, она зависит от его личной осведомленности, от его личной ситуации, в которой он свое, значит, решение принимает. И ситуация, в которой находились фарисеи, которые отрицали, приписывали чудеса Иисуса Вельзевулу, она делала их лично более виновными. Почему, если нет для меня ни эллины, ни иудея, то почему евреи, богоизбранный народ, если они были богоизбранными, а потом перестали, где Бог об этом объявил? Если Бог назначил евреев богоизбранным народом, почему евреев христиане так не любят? Только из-за поощрения убийства Христа, приговоренного и казненного римлянами. Почему римлян тогда не проклинают? И ничего, что сам Иисус по матушке был евреем. Насчет того, что христиане евреев не любят. Вы знаете, для меня это было спотыканием в начале 90-х, когда я только-только приближался к церкви. В 92-м я крестился. И самое начало 90-х – это время такого интенсивного весьма антисемитизма был, когда выходила масса газет, то есть, с одной стороны, есть свобода полная, то есть государство, оно практически устранилось, оно в очень таком находилось в состоянии полумертвом, и люди печатали, что хотели, и выходили газеты, там типа «Русский вестник», «Пульс Тушина», «День», или я уж не помню, вот до нас это дожило в виде газеты «Завтра», но вот тогда называлось «День», и все они там рассказывали, какие коварные вообще, значит, масоны-сионисты, выпили всю воду в кране там, и вообще виноваты во всех бедах, там погубили государя, императора и дорогого товарища Сталина, ну, в общем, там со страшной силой бредили, и постоянно говорили о том, какие они православные люди при этом. И меня это, естественно, тормозило, потому что люди явно больные на голову, и люди при этом кричат, что они православные, и зачем я буду идти в церковь, где такие вообще больные люди собрались. Но потом все-таки, по воле Божией, я пришел в церковь, и я увидел, что это не церковные явления. Что антисемиты – это не церковные люди. Да, они ссылаются, там, они могут себя бить в грудь, какие они православные. Значит, на тот момент интенсивно били, но в церкви я их не видел. То есть я пришел в церковь, и вот там, знаете, я там не нашел никаких антисемитов внутри церкви. На тот момент патриарх Алексий встречался с раввинами где-то вот в Нью-Йорке, что ли, куда-то ездил в Америку, и общался с ними в высшей степени дружелюбно. И сейчас отношения между там, патриархом и главным раввином, они подчеркнуто дружелюбны. То есть, что касается антисемитизма, это внешняя тусовка по отношению к церкви. Внутри церкви антисемитизма не обнаружил, когда я туда пришел в начале 90-х, когда вообще вот в целом по популяции антисемитизм был очень распространен, и на каждом углу продавались издания, где были буквальные перепечатки с Фелькишер Биобахер, с такими носатыми уродцами, которые, значит, всей своей враждебной сутью навалились и вредят. Потом, после 93-го года, когда была попытка вот этого переворота, власти все это задавили. Власть как-то, значит, уже консолидировались, значит, все это задавили, но это с самого начала не было частью церковной жизни. Вот. Поэтому, когда мне говорят, что там христиане, этих евреев обижают, их как-то не любят сильно, в церкви этого не видел. Вне церкви, да, есть. В Вне церкви, да, там антисемиты, националисты могут там бить себя в грудь и кричать, что они православные. Но на литургии я их не встречал. Вот. Что касается, почему, если нет не иудея, то евреи – богоизбранный народ. Как это соотносится? Дело в том, что в истории спасения Бог избирает Авраама и его потомков для того, чтобы приготовить Боговоплощение, для того, чтобы в еврейском народе явилась Дева Мария, для того, чтобы там явились апостолы. Вот. И, конечно, и Мария, и апостолы, и сам Иисус, они евреи. И целью избрания еврейского народа было спасение всех народов. То есть он избран не ради себя самого, он избран ради всех остальных. Он избран ради того, чтобы в нем воплотился Спаситель мира. И вот после того, как Спаситель мира воплотился, прийти обрести спасение призываются все народы. Все, как евреи, так и все остальные. И вот апостол Павел, когда он говорит, что нет уже ни эллины, ни иудея, он говорит о том, что люди, которые пришли к Иисусу Христу из язычников, из-за пределов еврейского народа, они находятся в точно таком же статусе, в точно таких же отношениях с Богом, что и евреи. То есть ветхозаветный Израиль, он раскрылся и принял в себя язычника. То есть церковь – это евреи плюс присоединившиеся все остальные. И поэтому в этом отношении нет ни эллины, ни иудея, что независимо от вашего происхождения, независимо от того, как вы пришли ко Христу, вы во Христе обладаете тем же положением, тем же статусом, независимо от вашего происхождения, что независимо от того, из какого народа вы происходите. Людоед, воспитанный на изолированном острове, что есть людей, это хорошо весьма, где вы нравственный закон от Бога. То, что нравственный закон от Бога может быть искажен нашими личными грехами, наше восприятие, вернее, этого закона, может быть искажено личными грехами нашими и грехами культуры, в которой мы находимся, но мы его знаем, мы не можем его не знать. Потому что тот же людоед, когда речь зайдет о том, чтобы съесть его, он скажет, это несправедливо, меня нельзя есть. Точно, ну, вот, как апостол Павел говорит, неизвинителен ты всякий человек, судящий другого, ибо судя другого, осуждаешь себя самого. Он что имеет в виду? Что любой человек, в том числе любой людоед, из людоедской культуры, он порицает других людей. Он говорит, ну вот, а вот эти люди неправы, вот они гады, вот они заслуживают наказания. Но когда ты порицаешь других людей, ты тем самым признаешь, что существует некий нравственный закон, которому эти люди должны были повиноваться, но вот не повинуются. Их за это справедливо упрекать. Им это можно предъявлять, что такое обвинение, что они себя так ведут. Но вот всякий раз, когда мы произносим такое обвинение на других людей, мы признаем реальность нравственного закона и тем самым косвенно признаем бытие Бога. Нет такого общества, в котором нет нравственного закона вообще. Хотя есть общество, но любые общества, на самом деле, они состоят из грешных людей. Любая культура поражена грехом, везде есть какие-то искажения, но везде есть сознание закона. Какая разница, растягиваются суставы распятого или нет, если согласно иудейскому обряду погребения руки умершего должны быть сложены на груди. Честно говоря, я об этом не знаю, что должно быть сложено на груди. В христианском обряде погребения руки, сложенные на груди, символизируют крест. Очевидно, никакого креста в иудейском обряде погребения не было. Если бы победила нацистская Германия, воспитала целое поколение людей, что фашизм – это хорошо, или землю захватили инопланетяне, воспитали людей по-своему, где было бы место нравственному закону от Бога? Были бы совсем новые понятия о том, что хорошо и плохо, без всякого Бога. Это значило бы... Да, вот этот пример, что если бы победили нацисты, там, всех бы убили, а выживших бы воспитали в своей идеологии, нравственный закон все равно бы существовал. К этому примеру прибегает, например, Вильям Уэйн Крейг, объясняет, что значит объективные нравственные ценности, что они существуют на самом деле независимо от культуры. Я читал историю отмены рабства в Соединенных Штатах, и там ситуация очень интересная. В конце 18 века, я не помню имя этого человека, был один молодой квакер, который работал переписчиком, он там должен был писать документы, составлять. И он составлял документ на продажу какой-то молодой чернокожей рабы. И пока, когда он писал этот документ, он ужаснулся, что он делает-то. Его это так глубоко и неприятно поразило его совесть, что он начал выступать против. Он начал говорить, что же мы делаем вообще такое? Что как мы заставляем людей продаем, мы заставляем других людей на нас работать, это вот нехорошо, несправедливо, это не радует Господа Бога. И мы видим, что человек вырос в обществе, где вообще никто не бухтел. И считалось, что ну нормально, ну что. Тем более, что они черные, мы белые, у нас ясная, бросающаяся. Всегда так было. Всегда были рабы, были хозяева. В чем проблема? Что ты вообще прыгаешь? И он понял, что не надо так делать. То есть нравственный закон, он может в человеке просыпаться независимо даже от давления общества. Человек может выступать против своего общества. Человек может признавать, что да, вот в этом в обществе у нас это есть, но это плохо, так не должно быть. Поэтому личный выбор за человеком всегда остается. И человек всегда может прислушиваться к своей совести. И существование внутри какой-то развращенной культуры, да, ему это затрудняет. Его не наставляют в добре, как должны наставлять. Но тем не менее. Знаете, еще один пример. Есть сага о Греттере. Я как-то давно читал исландские саги. Эти викинги, они, ну, как братки 90-х годов, но только намного хуже. Для братков 90-х это было бы все-таки, ну, некоторая чрезмерность, как себя викинги вели. И там упоминается в этой саге о Греттере Детолюб. Эльвин Детолюб получил свое насмешливое прозвище за то, что запрещал своим воинам во время набегов подбрасывать и ловить на копья грудных младенцев. То есть вот, ну, у всех так, все так себя ведут, там, такие нравы у людей. А тут какой-то Эльвин Детолюб проснулся и говорит, нет, не, нельзя так делать. Вот проснулся в человеке, значит, какая-то совесть. Ну, при том, что почти наверняка тоже был, ну, бандит бандитом. Но вот он понял, что вот этого все-таки нельзя делать. И вот несмотря на развращенную культуру, несмотря на... У людей есть нравственность, следовать или не следовать. Владимир, что такое истина, как не то, что меняется во времени? И под это подпадает его закон и его народ. Истина не меняется во времени. Может меняться наше понимание истины. Наше субъективное понимание истины, которое существует у нас лично, которое существует в нашей культуре, это сколько угодно. Но истина от этого не меняется. Истина есть нечто, что существует объективно, независимо от нас, просто по определению. Ну, иначе это не истина, мы просто не должны употреблять это слово. Истина – это то, что соответствует реальности. Это то, что на самом деле. Вот реальность, она не меняется в зависимости от наших представлений о ней. Наши представления, они могут быть ложными или верными, или могут быть ложными в большей или меньшей степени. Владимир, Всевышний сказал, что умрете, если скушаете плод. Змей говорит, что не. Умрете и будете как боги, знающие добро и зло. На мой взгляд, видно, никто не врал. Кто умер и кто врал. Мы умираем. Люди смертны. Что вот человек предназначен для бессмертия. Человек рассматривает свою смерть как что-то глубоко неправильное. Причем с древнейших времен, вот самый древний памятник мировой литературы, который есть, песня Гильгамеша. Самый древний из дошедших до нас памятников мировой литературы. Сюжет песни о Гильгамеше – это то, что Гильгамеш сталкивается со смертью, у него умирает его близкий друг Энкиду. И Гильгамеш осознает, что он тоже смертный, что он тоже умрет. И он отправляется на поиски бессмертия, которые в итоге оказываются неудачными. Но сама идея, что мы осознаем, что мы смертны, и мы понимаем, что это что-то не то, что так не должно быть. Оно говорит о том, что мы созданы для бессмертия, и произошла некая катастрофа, произошло что-то, что лишило нас бессмертия, что-то, что закрыло нам доступ к этому бессмертию. И поэтому, да, люди съели запретный плод, и люди от этого умирают. Что люди должны умирать прям вот как от пули немедленно, ну, это совершенно не обязательно. Но люди есть прямая причинно-следственная связь между вкушением запретного плода и тем, что мы умираем. А сухая термоштамповка ткани в XIV веке уже была известна, ее изобретать не пришлось. Разве вы не знаете, что многие научные и технические открытия были заново переоткрыты? И вообще, каким образом неиспользование технологии у вас означает ее сверхъестественность? Смотрите, у нас все, что мы знаем сейчас о плащанице на данный момент, то, что нам технология, при помощи которой было получено изображение, неизвестно. Те предложения, которые вы делаете, вот, они выглядят чрезвычайно натянутыми. Ну, они, во-первых, не объясняют ничего, во-вторых, они выглядят чрезвычайно натянутыми. В XIV веке люди изобрели нечто вроде фотографии, потом утратили на все оставшееся до XIX века. Эта технология была утрачена. Это выглядит чрезвычайно натянуто. Поэтому на этом, пожалуй, и остановлюсь. Непонятна ваша позиция в отношении ошибок в Библии. Если там есть ошибки, можно ли считать Библию богодухновенной? А может ли Бог ошибаться? Бог не может ошибаться. Богодухновенность Библии означает, что Бог через Священное Писание сообщает нам все истины, которые Он хотел сообщить. Библия безошибочна в плане своего учения, в плане того, что она нам возвещает нашего ради спасения. Потому что тут важно, какие критерии ошибок для нас вообще интересны. Что мы рассматриваем как ошибку? Библия – это свидетельство народа Божия о его отношениях с Богом. Это свидетельство апостолов об Иисусе Христе. То, что свидетельства, они носят субъективный характер, они подаются с разных углов зрения, это нормально, это даже неизбежно. Есть статья, по-моему, кто был третьим, я не помню, в общем, статья о деле Петрашевцев. Там историк пытается выяснить, а что же, собственно, произошло в деле Петрашевцев. Это Петрашевцы, был такой революционный кружок, к которому присоединился молодой Достоевский. Их там поймали и арестовали, приговорили к расстрелу, привезли расстреливать. В последний момент зачитали пересмотр приговора, что их не будут расстреливать, отправят на каторгу. Достоевский отсидел на каторгу, вернулся, стал великим писателем. Значит, поэтому нам эта группа так хорошо известна. Но при этом подробности самого эпизода с расстрелом, несостоявшимся расстрелом, все сообщают по-разному. В деталях никто не совпадает вообще. Сам Федор Михайлович в двух местах вспоминает о происшедшем и вспоминает по-разному. То есть есть очень серьезное расхождение в описании самого события, но нам в голову не приходит сказать, следовательно, самого этого несостоявшегося расстрела не было. Нет, мы уверены, что он был. Мы можем сомневаться в том, кто правильно запомнил детали, а кто путает. Но мы не сомневаемся в том, что было само событие. Вот в центре Евангелия стоит то, что Христос воскрес из мертвых. И там можно сильно приставать к тому, что там один ангел был, два ангела было. Там на самом деле это все имеет свое объяснение, достаточно простые. Но, понимаете, в центре христианской веры стоит то, что Христос воскрес из мертвых. Всякие ловления комаров, всякие докапывания до деталей библейского текста, они, собственно, тут ничего не меняют в этом. Я понимаю, что вот такой метод полемики, он возникает в несколько специфической культурной среде, когда там, в Соединенных Штатах есть, с одной стороны, там, протестанты-фундаменталисты, которые, желая превознести и почтить Слово Божие, то есть из хорошего такого искреннего благочестия, они подчеркивают, что Библия – это вот такая волшебная суперкнига, где не может быть никаких, значит, разногласий, не может быть никаких ошибок, никаких непоняток, после чего на них набегают там, тот же Барт Эрман и говорит, а вот у вас в одном месте написано Авиафар, а в другом Эвимелех. И что, а вот видите расхождение. Вообще говоря, с точки зрения христианской веры как таковой, это не имеет отношения к делу. Потому что в центре нашей веры стоит воскресение Христа из мертвых. И оно засвидетельствовано совершенно исчерпывающим образом. Поэтому, ну, можно там, в принципе, все эти предполагаемые библейские противоречия, на них можно ответить. Но я даже вообще не считаю, что это что-то такое принципиально важное. Принципиально важно, что Христос воскрес. То есть за грехопадение нескольких людей страдает все человечество, за грехопадение ряда ангелов расплатились все животные. Отличный ход жестокого программиста, называемого Богом, пишет Марк. Значит, грехопадение – это состояние. То есть это не что-то такое, что вам вменяют чужую вину. Это то, что вы продолжаете делать, в чем вы продолжаете участвовать. То есть человек продолжает. Вот вы и я там продолжаем верить змею, а не Богу, продолжаем есть запретные плоды, продолжаем отказываться от покаяния и сваливать там на других. То есть грехопадение – это не значит, что вот когда-то давно какие-то другие люди согрешили, а мне за это прилетело. Это как там, если бы мне пришли там и сказали, ты знаешь, вот твой прапрапрадедушка в 18 веке был бы большой разбойник, сейчас мы тебя за это посадим. Но это было бы, да, несправедливо. Но грехопадение – это другая ситуация. Это ситуация, в которой активно участвуем мы сами. Третья глава книги Бытия, она описывает не только поступок Адама, она описывает мой, ваш поступок. Она описывает состояние, в котором мы находимся, эти действия, которые мы совершаем. В этом поразительная глубина вот этого текста в третьей главе книги Бытия, она открывает нам наше текущее, сегодняшнее состояние. Мы верим змею, а не Богу. Мы едим запретный плод. Мы, съевшие его, начинаем там валить, как Адам валил на Еву, Ева на змея. То есть грехопадение – это не что-то, не какое-то изолированное от нас событие, в котором мы не принимали участие, за которое нам прилетело. Грехопадение – это то, в чем мы принимаем активное участие. Адам тут родоначальник мятежа, в котором каждый из нас принимает личное участие. Вот. Что касается того, что животные расплатились, вы знаете, животные не расплачиваются, животные не обладают свободной волей, они не обладают ответственностью, поэтому довольно бессмысленно говорить о том, что животные за что-то расплачиваются. Животные не могут платить. Мы, понимаете, не знаю, собака кого-то покусала, ее могут застрелить, но это не значит, что она расплачивается. Она не совершала свободного выбора. Бытие 1 глава 26 стих говорит, сотворим человека по образу и подобию. 27 стих говорит, что сотворил по образу. Почему Творец хочет по образу и подобию сделать человека, а творит только по образу? Как самое главное недоделанное, вы знаете, есть разные толкования. Одно толкование говорит, что это просто библейский параллелизм, когда одно и то же провозглашается разными словами. То есть образ и подобие – это просто одно и то же разными словами. Но есть другое толкование, оно опирается на некоторые святоотеческие мнения, что образ – это то, что человек имеет изначально, а подобие – это то, что он должен приобрести благочестивой жизнью, уподобившись Богу через веру и благочестие. То есть вот тут есть различные толкования на эту тему. Ну вот человек спрашивает, как поддержать эту передачу. Просто вот наберите в поисковике «Сергей Худиев Радио Теос», и первая же ссылка будет вести на сайт нашей передачи. И там будет, собственно, указано, как это возможно сделать. Это вот лучше так делать через через сайт Радио Теос. Согласно иудейскому обряду погребения, в античные времена умершего еврея обматывали, обертывали двумя разными кусками материи, туловище по щенице, голову платком, отделенным от пощеницы. Таким образом, если бы туринская пощеница была подлинной, не должно быть никакого изображения головы. Ну, во-первых, обычаи погребения могли варьироваться, даже если вы говорите о реально существовавшем обычае. Во-вторых, платок с головы Сударион из Овьедо, он существует. Ну, можете набрать просто в поисковике Сударион из Овьедо. Он хранится в Овьедо, в Испании, и изображение на нем совпадает с изображением на плащанице. Но прежде всего я бы еще раз подчеркнул, что главная проблема противников аутентичности плащаницы – это необходимость объяснить, каким именно образом это изображение было получено. И пока что этой технологии не просматривается. Так. Почему чудеса никогда не происходят в лаборатории? Ну, потому что чудеса – это уникальное вмешательство Бога в человеческую историю, которое вообще происходит не очень часто. Понимаете? И личное вмешательство Бога – это, ну, как любое личное действие личностного агента. Вы не можете его вызвать в лаборатории. Почему признание в любви никогда не происходит в лаборатории? Ну, почему вот когда никто в лаборатории не видел, не зафиксировал, чтобы мужчина признавался женщине в любви? Ну, потому что это его личное решение. Эта личность принимает такое личное решение, и мы не можем это вызвать в лаборатории при помощи реактива. Вот точно так же личное решение Бога явить чудо, оно не может быть вызвано при помощи каких бы то ни было манипуляций. В лаборатории мы имеем дело с неодушевленной материей, которую мы можем манипулировать, которая ведет себя предсказуемым образом, которая подчиняется законам природы, и поэтому в лаборатории мы можем вызывать явления природные. Какие-то личностные действия мы в лаборатории вызывать не можем, у нас нет для этого возможности. Но я вижу, время наше уже подошло к концу. Я благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, уже должен с вами прощаться. Большое спасибо всем вам. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.